подкасты «Радио Свобода».
Добрый день. С вами «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само гость, давно чаканы гость нашей передачи, это политический аналитик Артем Шрайбман. Артем, привитание.
Доброе утро, Юрий.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это каскад учорашних заявов Александра Лукашенко, которые он сделал на сходе, присвеченному святкованию официального дня незалежности. Ну, я нагадаю только некоторые из тезов. У Беларуси открытая сетка спящих террористических ячеек. Да их мают дочинение США, Немеччина, Польша, Литва, Украина. Так можно было зрозуметь особисто с подарення Меркель, да я уже есть некие пытания. Ну и деятельность этих самых ячеек, они, оказывается, уже не совсем спячие. Принамсі, это адразание языка ведомому политичному оглядальнику каналу СТБ Рыгору Азаренку. Ну, язык не отрымалося адрезать, але уратавалі в самый апошні момент, дзякуючи высілкам самого Рыгора. Акрамя того, выбух на Вілійской РЛС, як бы напад на Российскую Федерацию фактично. Акрамя того, накіраванне беспілотніка з выбуховкой у Литву, такая вот так само диверсія. Ну і нарешті знищення сільгосподарчої техніки для того, щоб сорвати, я так розумію, сяўбу, чи вже якби уборочну, яка насовується подарувати сільську господарку. Артем, вот что это все, на ваш погляд, означает, такие, так бы мовить, выплюх вот этих обвинувачиваний? Ну, уже была террористичная справа Федуты и Янковича, до того была террористичная справа Туховича, ну, а тут вот новая, и уже, как бы, какая она просто выводит вот нас подарением Меркель.
Вы знаете, это довольно сложный вопрос, потому что он, мне кажется, такой междисциплинарный. Он лежит между политикой и уже какой-то психологией. Мне кажется, что Лукашенко необходимо, может быть, в каких-то терапевтических целях для своих сторонников, для своих силовиков, для себя, постоянно поддерживает эту вот атмосферу, что на нас нападают, причем это не просто какие-то там сетевые хомячки, а это террористы. И что... Соответственно, все наши чрезвычайные меры, которые мы принимали уже год, они вот все были оправданы. Вот видите, почему мы так делали? Вот видите, почему надо было всю эту жесть устраивать? И будет надо устраивать еще и дальше. Потому что это терроризм против нас, причем терроризм международный, терроризм, поддержанный государствами и так далее. Ну, обсуждать фактологию здесь, конечно, смешно, потому что, разумеется, что как и джип, который прорвался через границу еще 4 года назад, и так и не прорвался, также и все остальные доказательства подобных заговоров и терактов обычно ограничиваются максимум беседами там, в московских ресторанах. А вот в этой ситуации я уверен, что увидели какие-то переписки в чатах, где, возможно, обсуждались какие-то из вот этих вот сценариев, которые Лукашенко озвучил. То есть вряд ли там была какая-то подготовка, потому что ну, некоторые из этих сценариев ну, просто очевидно нереалистично, учитывая там охрану той же РЛС, да, российской, в том числе из российских военнослужащих, насколько мне известно. И в этом смысле просто выдаются какие-то рассуждения, какие-то разговоры за готовые террористические планы, что легитимизирует дальнейшее насилие. И если понадобится власти оправдать какие-то новые, не знаю, формальные меры, например, введение военного положения, да, если вдруг понадобится, будет потребность, то вот можно будет указать, что вот видите, у нас уже много месяцев мы вскрываем террористические ячейки, вот то в Тухович, то идут, а то вот, значит, военное положение нужно. В остальном это вполне себе классическая схема для всех автократов в таком эмоциональном состоянии, как сейчас Лукашенко. Это вот поддержание этой вот вечной атмосферы угрозы. Я даже не думаю, что это что-то уникально белорусское, просто в Беларуси это какой-то такой, имеет, ну, особо такие кружевные формы, знаете, вот особенно такие интересные сюжеты с отрезанными языками, с покушениями и прорывающимися 70, по-моему, было джипами из Литвы.
500, да? 500 там.
100 джипов должны были прорваться.
Да.
Я помню, что постоянно какие-то такие сюжеты, которые, там, Ники Майк, вот это вот все, они как будто являются тестом на лояльность, знаете, для своих сторонников. Вот вы как будто заставляете своих сторонников поверить во все еще менее вероятные, все еще менее реалистичные сюжеты, и таким образом тестируете их преданность. То есть вот, я сейчас выдумаю, что пришельцы собирались меня свергнуть. И вы в это тоже поверите, и тоже будете всерьез это по ТВ обсуждать. Ну, не знаю, есть ли в этом такое вот иезуитское испытание для своих, но все больше так кажется, что это такое... Такая какая-то игра на уровне постправды, да, когда мы будем говорить такую полную иногда ахинею, но мы будем говорить настолько серьезно, с настолько серьезными как бы последствиями, что либо вы с нами и признаете ее полностью, либо нет. Я думаю, что единственное, кого это ставит в затруднение, обычно это вот россияне, которым иногда приходится это комментировать. Все остальные плюс-минус уже, мне кажется, определились, как они относятся к этим вечным джипам и теперь уже дронам и всему остальному.
А вот, короче, на под россиян, литерально за пару дён, да, всех вот выкрывания, да, уратования рядового озарёнка, отбылся визит в Беларусь, Николая Патрушева, держ-секретаря Рады безопасности России. Литерально позавчора форум регионов, на яким Путин сказал, что мы поднимаем Беларусь. Этот фон, этот лох российское, оно тут мое некое значение. Может, Россия в данном случае адресат вот этих спектаклей, как в свой час Ник и Майк, пригаданные вами. И как, до речи, там отреагуете. Правда, вот ворог как бы не спиняется, наступает, как 80 годов, там, как 41-м. Так спрямут, те неяк инак спрямут, те посмеются, те выругаются, но скажут, ну, там, все равно же вопрос.
Нет, ну посмеются точно. Посмеются, мне кажется, точно. Вопрос, как они публичны и будут ли они публично это комментировать, поскольку эта история, в отличие от заговоров Федута и Зинковича, она не касается России напрямую, может быть, и не будут комментировать в принципе, чтобы как бы не позориться. Я думаю, что вполне вероятно, что адресат этого всего Россия, по крайней мере, частично адресат, потому что... Ведь какую цель следует Лукашенко, ну, вот настолько ругаясь с Западом? Западом, понятно, у него уже все мосты сожжены, но ему нужно демонстрировать России, что он самый антизападный из доступных президентов Беларуси и, в принципе, лидеров, да, что вот это актив, антизападность, которую он продает. Поэтому всегда нужно демонстрировать то, что, ну вот это самый отвязанный антизападный политик, что Россия, как бы она ни пыталась, кого бы она ни пыталась найти на свое место, с кем бы она ни пыталась вести в будущем сепаратные переговоры, он все равно не будет настолько антизападным, настолько демонстративно вот иногда, ну, скандальным, да, демонстративно скандальным, как Лукашенко в отношении с Западом. То есть обвинять Меркель в перевороте, до этого он Госдепа ЦРУ обвинял в перевороте. Это иногда наводит на мысли, что такие заявления появляются, когда в отношениях не все так гладко, да, как нам кажется, когда нужно продемонстрировать эту лояльность через общего врага. У меня нет инсайдов на тему того, что перевозили там российские эмиссары, какие послания, как Лукашенко проинтерпретировал отказ Путина приезжать в Беларусь на этот форум регионов, потому что были анонсы, что все-таки доедет. Не знаю, но...
И были анонсы, до речи, что приедет 22-го,
да, в Брестскую крепость. Угу. То есть у меня нет инсайдов, но, скажем так, некоторые линии указывают на то, что действительно Лукашенко сейчас считает очень важным любой репутационной ценой показывать лояльность России. За этим может стоять какой-то подковерный конфликт, которого мы не видим, но поскольку мы его не видим, я дальше спекулировать не возьмусь.
Артём, ну а теперь про как бы другий бок, другий геополитичный магнит полюс. На ваш погляд, в какой ступени ось гэты, як бы мовіць, каскад, я кажу, черговых выкрываний, як і уже то, что так бы мовить, коло репрессии снова поширается, хотя ему сдавалось особливо уже нема куды, але я маю на увазе арешт Татьяны Кузиной, Валерии Костюговой, ну и абсолютно в стиле 37-го года «Здрада Радзиме» артикул Андрею Александрову. Это все, как бы, отказ Чемберлену, наш ответ Чемберлену. Вот вывели санкции, ну вот мы вам обещали, что мы вам дадим отпор. Мы вот и его и даем, и это не только выход из исходного партнерства, а, как господар Макей обещал, мы снищим армадянскую суку. Ну и вот и шпионов знойдем, вами засланных, как в 41-м годе, дивизии Гудериана там и все иншее, там стервятники, не смеют крылья черные над родиной летать.
Про репрессии, по-моему, да, это однозначно такое следствие желания власти показать, что санкции ваши не то, что не работают, но они даже сработать не могут, а будут иметь обратный эффект. То есть вот у нас есть как бы оставшееся гражданское общество, и пока вы будете вводить санкции, мы его будем бить. Мы его будем просто арестовывать, мы его будем громить. А хотите, чтобы это прекратилось, прекращайте санкции. Ну, такой вот месседж, что-то чем-то он похож на заложничество, но вот... Его, мне кажется, Маккей имел в виду. Уж не знаю, там была ли отмашка на арест Костюгова или Кузиной прям непосредственно следствием санкций, да, вот конкретного пакета, да. Но это очевидно, вот эта логика, что мы не остановим репрессии, чтобы не казаться слабыми. По крайней мере, до тех пор, пока санкции уж точно, ну, прям не ставят эту систему на грань выживания. Тогда, наверное, возможны какие-то метания в сторону уступок в том числе. Но, конечно же, тут вопрос, что, ну, мне кажется, в западном восприятии уже прошло то время, когда Лукашенко воспринимался как вообще субъект для разговора. Мне кажется, что там уже на эту, ну, что, говоря сленгом, забили на возможность разговаривать с Лукашенко, и на нем поставили крест, как на собеседнике. И это случилось постепенно, накопительный эффект у этого был. То есть, мне кажется, там в августе еще возможно было откатить к ситуации, когда он был бы еще подходящим собеседником для разговора. Но вот постепенно, и особенно с Ryanair, и особенно с тем, насколько долго длились эти репрессии, они... отрезали пути, и в этом смысле пути для разговора, и в этом смысле для Запада сейчас, ну, что бы он ни делал, как бы он ни обвинял, как бы он ни репрессировал свое общество, это вряд ли изменит подход. Вот мне кажется, что время тех политиков или аналитиков, которые говорили, что, ну, он просто своеобразный, да, и с ним тоже нужно, к нему тоже нужно найти какой-то свой подход, ему тоже нужно учитывать его интересы, он какой-то гарант чего-то. Вот мне кажется, вот эти разговоры на Западе больше не работают, вот эта линия лоббирования, скажем так, она больше не, ее больше никто не хочет слушать, и поэтому мне кажется, что во многом все, что он делает, уже воспринимается как некий такой просто общий паттерн поведения. Да, в Беларуси неконтролируемый лидер, мы не можем на него повлиять, ну что ж, будем, значит, просто повышать цену его действий. И в этом смысле я думаю, что вот все его сигналы эти, они мимо адресата. Уже не готовы его слушать, не готовы с ним садиться, просто даже не то чтобы доверия нет, даже нет желания пачкаться в каком-то смысле о контакте с ним.
Артём, вот недавно вы дали интересное интервью Еврорадио, и интересно проинтерпретовали мотивы Евразвязу. Ну, вы как бы интерпретовали соправдные мотивы. Бо так, есть некая, скажем, назовем ее риторика, идеологичное оформление, что Лукашенко порушает права человека, Лукашенко замахивается на уже и международную безпеку, и тому мы вводим санкции вот с такими-такими метами, там, аж до проведения свободных. Але вот по подбивце вы казали про два мотива. Один мотив – это подвышение цены для России с подзеве на то, что Россия не захочет ее платить, и заплатить так, что прибере как бы субъекта этой, так сказать, допомоги сама, своими руками. з ризикою, ви про це казали, що вона ну, сама розбереться, як і буде звучати. І зовсім не обов'язково Заходу. І другий момент – це так само, це, грубо кажучи, виведення Лукашенка з рівновагі. Давання йому можливості, ну, що називається, дергатися, от, кидатися в той бок, на щось не дореагувати, перереагувати. І в цьому сенсі у вас от, якби, обидва цих мотиви, а інших ми не казали, ну, вони якби, абсолютно не тичаться питання там, ефективності, а ці приведуть вони. Тобто ви якби, вуснами Заходу, ці Заход вуснами вами, вашими вуснами, говорите, а як би хрен його, ми якби, просто робимо, як в картах кажуть, скрут. Тобто ми робимо більш непевну ситуацію. Ось і все. І це справді ви так лічите, що ну от многі кажуть, що ну що це не серйозна політика, дорослі ж люди, мужчини, жінки, вони ведуть себе як подлітки.
Ну, я не можу сказати, що це мотиви. Я сказав би, що це ті пути, по яким санкції можуть мати ефект. І на от такі сценарії на Западі розраховують, вводя санкції. Например, открыто об этом говорят и европейцы, и больше еще американцы, что, ну, кажется, что Лукашенко становится слишком дорогим для Путина. То есть, мне кажется, они на это надеются. Это вот их расчет. Я причем не знаю, оправдается он или нет, но это то единственное, как они могут на ситуацию повлиять. И в ситуации с санкциями, мне кажется, с последними санкциями, главный мотив на самом деле еще более утилитарный, чем то, о чем я сказал, он в том, чтобы повысить цену за такие действия. Чтобы, условно говоря, какой-нибудь... не знаю, президент Филиппин, который захотел бы повторить подобное задержание в небе, понимал цену. Вот и все. Это просто установление некого штрафа за подобные действия. Поэтому вот в последнем раунде санкций я вообще вижу мало заботы о каких-то правах человека белорусов, потому что они не были целью. Остальные, в принципе, ну, права человека — это... Здесь вот высокие идеалы в политике Европейского Союза в отношении и там коллективного Запада, говоря этим штампом, а в отношении Беларуси это все-таки ну, всегда некая такая шторка, потому что есть много стран на Земле, где права человека так сильно Запад не волнует, потому что есть другие интересы. Можем посмотреть на тот же там Азербайджан, на ту же Саудовскую Аравию, на другие важные для Запада энергетические или политические страны.
Египет, да. Вьетнам. Например.
Вот, Египет вообще, да. В Египте, по-моему, по сравнению с Белоруссией, там, ну, просто 37-й год, да, начиная с
13-го.
Да. И ничего. И здороваются, и общаются, и чуть-чуть только критикуют. И поэтому и в отношении Мьянмы нет таких санкций, насколько мне известно. Хотя там сотнями людей убивают. Поэтому здесь всегда это вопрос того, что вот есть как бы пул стран, по отношению к которым Евросоюз и остальные могут себе позволить ценностный подход, и они его себе позволяют, да. И они дальше включают эту риторику. А в отношении с Беларусью Ryanair, мне кажется, многое изменил в том смысле, что белорусский кризис перестал быть сугубо вот этой гуманитарной внутренней проблемой, а стал еще и проблемой такого регионального характера, проблемой, которая, ну, таким... Из донора стабильности донором нестабильности стал буквально там за один день Александр Лукашенко в глазах Евросоюза. И в этом смысле важно было включить против него механизмы сдерживания. Вот то, что работает иногда в адрес России, то, что предлагают, вернее, делать в адрес России, это уже сдерживание его будущих шагов. Но когда я говорил вот этих двух сценариях, двух путях, по которым санкции могут сработать, я скорее говорил о собственной позиции. Я считаю, что это те две... довольно узкие дорожки, по которым санкции могут привести к эффектам, на которые надеются и те, кто их вводит. Потому что все остальные сценарии не такие оптимистичные. А все остальное означает, что санкции скорее либо консервируют ситуацию, либо разворачивают Беларусь еще сильнее в Россию, либо ну, в каком-то плюс-минус нейтральном случае вообще ничего не меняют. А вот такие сценарии, дестабилизация Лукашенко и повышение цены для России, это то, где есть какие-то... просветы, да, для людей, вводящих санкции. И в ситуации, когда кроме санкций Евросоюз не может ничего, ну, то есть нет других рычагов, в ситуации, когда все мосты обрезаны, есть только наказание, пряники быть не могут, применены к Лукашенко. Ну, как-то упрекать Евросоюз, что он пошел на то единственное, что у него было в арсенале, ну, это странно, мне кажется. То есть санкции все равно бы были. И теперь вопрос только то, какие они будут, эффективные, неэффективные, какие из санкций выберет Евросоюз, и как они могут или не могут сработать. То есть это уже просто факт природы, что санкции – это неизбежность, мне кажется, в белорусской ситуации.
Артем, ну, а вот дальнейшая динамика вот этой эскалации, этих орелев, то есть в отказ на вот это, на, как бы говорить, справу языка Азаренко, назовем ее так. Значит, а вот вам еще пятый пакет санкций, а может там и шестый. Это будет так, те, это будет не иначе. То есть, как бы, скажем, бок евро свяжу, просто не зважаючи ни на что, ни на какие слова Минску, ни на вот на выбух миграционные бомбы на меже с Литвой, он просто не будет сважать, он будет просто нарушивать санкционный тиск. Но и с другого боку, а может Лукашенко может как-то какие-то сигналы послать, что он может сделать какие-то кроки назад, нет?
Не, ну там обмен сигналами идет. И мне тоже из разных источников подтверждали то, о чем говорил Франек Вечерка, что перед введением санкций белорусский МИД намекал на то, что готовится перевод под домашний арест не только Протасевича и Сапеги, но и журналистов многих задержанных и так далее. То есть такие разговоры ведутся. То есть какое-то принюхивание к торгу есть. Вопрос, как Лукашенко отреагирует на вот последний раунд секторальных санкций. По мне кажется, что вполне вероятно, и судя вот по вчерашнему дню мы это увидели, что он реагирует на это не желанием больше уступать, а наоборот, раздражением и желанием показать, что нет, вы нас не сломаете. Так, не хотите торговаться, ну, значит, будет по-моему. И поэтому я думаю, что даже амнистия, которую вот якобы они готовили через прошение о помиловании, мне кажется, даже она сейчас может быть отложена или проведена в такой очень куцой форме, потому что сейчас все стимулы настроены на то, чтобы показать нашу несгибаемость. А сразу после санкций уступать санкциям, ну, это не по-пацански, да. Я думаю, что санкции будут расширяться, скажем так, пока Лукашенко, в принципе, белорусская власть не сделает чего-то вопиющего нового уровня, да, вот как был самолет, это повышение явно было уровня эскалации. Например, действительно, вот если бы мигранты стали бы такой действительно серьезной проблемой безопасности для Литвы, да, что это вот измерялись бы тысячами новые вот, нелегалы, которых Минск пропускает или забрасывает. Если бы начались какие-то пограничные инциденты, вплоть до столкновений с пограничниками какими-то, да, под шумок закрытия границы где-нибудь. Если бы начались какие-то, что прогнозировал Егор Лебедок, по-моему, какие-то провокации против дипломатов западных, физически здесь, в Беларуси, вернее, там, в Беларуси, я уже не совсем в Беларуси. Если бы вот Минск перешел к новому уровню, да, того, чего он раньше не делал, то я бы ждал, конечно, и нового уровня санкций, безусловно. Без этого, мне кажется, Евросоюз будет просто рутинно расширять персональные санкции, которые не ведут к каким-то прямым результатам, просто новые люди будут попадать в списки. Новые люди, может быть, новые компании, но это все-таки...
Это не умовно, короче, отключение SWIFT, да. Не включение в пакет и тех, как бы, особных выключений из калийного пакета, каких, да, там...
Вот чтобы расширились секторальные санкции, мне кажется, Минск должен начать делать какую-то дичь нового такого уровня. Да, а пока он делает дичь прежнего уровня, вот эти вот террористические заговоры, которые он раскрывает уже там с завидной регулярностью, я не думаю, что это станет триггером для действительно нового качества санкций. Скорее, расширение старых. Я думаю, что, в принципе, вот можно Литву довести вот этими провокациями с мигрантами, можно довести ее до того, что она какие-то из контрактов на поставку калия оборвет сама раньше. Потому что все-таки Литва здесь важный игрок. Все-таки через нее они идут. То есть здесь, конечно, игра с огнем. И Литва может какие-то контракты прекратить просто, да, и окажется, что новые заключать нельзя, и вот это начнет бить по калийной отрасли в том числе. Но здесь почти все зависит целиком от желания Минска провоцировать.
Артем, ну, несколько питаний вот такого, может быть, особистого, не совсем особистого, вы уже сами так сказали про то, что вы уже не в Беларуси, и очень драматичная у вас была, я разумею, ситуация с переездом. Я про власный переезд пытаться не буду. разумею, что эта тема досить деликатная. Але у меня такое питание, вот вы уже месяц в Киеве, как вам там живется, как вам там працуется? У вас возникло какое-то коло знакомых, собров, новых коллег? Вот не могли бы вы некое слово расповести? Как вот это перасаживание в новую... Ну, у вас такой, такие досвид, я ведаю, был, когда вы в Лондоне жили, працавали. Ну, а вот теперешний киевский досвид отрознивается от того?
Ну, пока рано судить, конечно. Я все еще в таком стадии адаптации пребываю. Я все-таки поспорил бы с тем, что у меня был какой-то драматичный отъезд. Мне кажется, драматичный он был у тех, кому не получилось увести родственников, кто бежал от реальных там по пятам за ними бегущих силовиков, кто там вот сейчас люди из-под химии домашние избегают. Я думаю, что моя ситуация все была достаточно лайтово, как говорится, просто. Я думаю, что я даже до сих пор не понимаю, меня как бы упустили или выпустили. Я вот до сих пор на себя, у меня нет ответа на этот вопрос, потому что, в принципе, можно было меня задержать, пока интервью не пошло в эфир, если бы они хотели, интервью с Протасевичем. Поэтому, не знаю, может быть, я и не был, и вероятно вполне, что на тот момент, когда я уезжал, я и не был какой-то мишенью номер один, номер два и номер пять. Но если говорить о том, что здесь куча белорусов. Здесь, на самом деле, очень большая белорусская диаспора, которая растет. И мне кажется, что вот первый всплеск приезда сюда, насколько я понимаю, был осенью из Беларуси активистов. И в конце лета многие люди, которые первые попали под каток, особенно студенты, разнообразные такие околополитические инициативы, вроде там «Честные люди», ну вот такие вот, да, группы, которые не напрямую завязаны на политику, но штабы, но рядом с ними, они здесь, по сути, почти все вот с начала кризиса. И вторая волна сейчас, весной была, в конце весны, в начале лета, из-за вот эскалации очередной репрессии против медиа, сюда очень много выехало моих бывших коллег, поэтому, если честно, пока я не чувствую, что я попал в чужую страну. Да, то есть у меня более чем достаточно контактов, друзей, коллег. И комфортная языковая среда вокруг, разумеется, абсолютно другой народ. Украинцы и белорусы, это, по-моему, вы это сказали однажды, что это как французы, вернее, как немцы и итальянцы, да, Восточная Европа. Это действительно абсолютно так. То есть во всем это проявляется. То есть белорусы и украинцы, на мой взгляд, где-то находятся на противоположных концах одного и того же спектра, да, где на одной стороне анархия, на другой порядок, и у обеих крайностей есть свои плюсы и минусы, как вы понимаете. Да. И мне кажется, что любому украинцу полезно побывать в Беларуси, любому белорусу полезно немножко украинской терапии для того, чтобы отучать себя от чрезмерного перехода дороги на только зеленый свет, даже когда дорога пустая на километр в обе стороны, ну и так далее. Поэтому, в принципе, мне грех жаловаться, короче говоря. Тут действительно все довольно гостеприимно, дружелюбно, и я не случайно выбрал именно Украину как самую ментально близкую страну из доступных. И, в принципе, не жалею.
А у вас уже з'явилось некое коло украинское, власне? Ну, вы сказали, что вельми шмат белорусов, такая маленькая белорусь. Вот. Можно жить сярод белорусов, а вот какое-то поло, вас, в принципе, и да, вашего отъезда ведали в Украине. Вось, махчимо, и какие-то проекты были с украинцами. Ну вот уже какое-то коло, скажем, знакомых, сябров, коллег, с какими вы взаимодействуете.
Тут больше по работе, то есть когда спрашивают интервью какие-то, когда коллеги украинские журналисты просто общаются не в формате интервью, а просто обменяться, что называется, опытом и советами. Пока все эти контакты такие довольно, я бы сказал, рабочие, официальные, деловые, но ну, за это время ничего сложно завести друзей, завести там, особенно когда столько белорусов, ну и особенно когда я первые недели все-таки был погружен в бытовые вопросы. Надо это там, понимать. Это жилье, решение таких вопросов, перевести семью, документы и все остальное. И оформить здесь документы. И это занимает больше времени, чем наведение мостов. Но я так понимаю, что в Украине, Украина не то общество, которое закрыто от... Вот я когда жил в Англии, там это очень сильно чувствовалось. Общество довольно-таки закрыто от...
чужих.
Сближение с внешними, да, то есть там несложно интегрироваться. В Лондоне вообще, мне кажется, англичан меньшинство. Но вот английские сообщества, да, они довольно такие герметичные. В том смысле, что они, конечно, пустят тебя внутрь посидеть, но уровень общения будет не настолько искренним и близким, как со своими. Там есть вот некая такая островная ментальность. А мне кажется, в Украине ничего подобного нет. Поэтому для белорусов здесь это просто вопрос времени, когда ты вопрос времени твоего желания, когда ты погружаешься и не хочу сказать растворяешься, но адаптируешься к этой среде.
Да, Артем, а такое практичное лишь питание. Які у вас статус? Ну,
Пока.
формально кажучи, вы громадянин Беларуси, можете на 180 дзён заехать в
Да,
Украину,
вот я
и
и поехал. Вот и все.
яны пакуль просто не скончились,
Пока просто
180
я
дзён.
турист, да, который здесь находится свои 180 дней. Потом, если все затянется, буду, а все, вероятно, затянется, я буду получать вид на жительство в Украине.
Артем, и еще такое уже и творчее питание. Вось, наколькі вы тым, што вы пішаце, вы гаворыце, вось у вас была такая паўза, якую вы ўзялі па вядомых прычынах. Зараз вы выступаеце. Наколькі вы адчуваеце, што вот тая фізічная свабода, якая у вас вот зараз ёсць, што ніхто, так сказаць, не надо шевеля кандалами цепочек дверных. Вот. Наколькі вы зараз там можете гаварыць свабодней, без эзопавай мовы, не абыходзячы какие-то вострыя вуглы, ці як бы насамрэч это не вельмі на вас уплывае, на ваш тон, на ваши тезы?
Мне хочется надеяться, что не очень, что я и в Беларуси не ограничивал себя, не цензурировал себя, и мой тон не поменяется в связи с переездом. Но я также понимаю, что это, конечно, немножечко самонадеянно так считать, потому что в последние месяцы моего пребывания в Беларуси атмосфера действительно стала сгущаться. Когда последние месяцы стало понятно, что сейчас основная цель – это зачистка медиа, пространство аналитиков, публичных каких-то комментаторов, вот дело Тутбая тоже было важным для меня таким переломным моментом. Стало все-таки ясно, что в Беларуси, ну, даже при моем уровне достаточно, мне кажется, такой умеренной лексики, да, и риторики в адрес власти, я задумывался о последствиях своих слов в Беларуси намного чаще, чем здесь. И в этом смысле все-таки, наверное, какой-то эффект это дает, но это скорее не перенос меня в пространство, где я не был никогда, а скорее на возврат, ну, к ситуации там до Нового года. Да. Вот. А в Беларуси я чувствовал эту гнетущую атмосферу в плане самоцензуры, в плане давления на то, что я могу сказать, действительно последние месяцы, а не всю мою жизнь в Беларуси, а не весь политический кризис в Беларуси последнего года. А поэтому сомневаюсь, что перемены будут такими там серьезными в моей работе, в том, что я говорю. Я никогда не занимался приукрашиванием своих настоящих мыслей, чтобы не попасть под раздачу. Это действительно то, что я говорю, это действительно то, что я думаю.
Артём, ну и апошняе пытанне, для многіх людзей аўтарытэт і чалавечым плане, маральным. Што рабіць людзям, якія застаюцца?
Юрий, ну это провокационный вопрос. Я себе советов не позволял, и будучи в Беларуси, а будучи в Украине, будучи в безопасности, советовать людям что-то, которое под угрозой, это в принципе довольно такая морально сомнительная затея. Я бы всегда говорил, что надо делать то, я об этом всегда говорил, за что потом ты понимаешь, что тебе не будет стыдно. Вот, перед собой, потомками, и друзьями, и родными, и всеми остальными. И дальше у каждого своя планка этого. Вот, если ты можешь точно сказать, что за вот этот поступок или за это бездействие, а тебе стыдно не будет, значит, надо так делать или не делать. А здесь уже у каждого свой внутренний компас. Да? Но призывать к чему-то конкретному... Так самое главное, что даже если... У меня бы не было этого морального барьера. Я не знаю, какая сегодня тактика поведения внутри Беларуси работает на приближение перемен. Самопожертвование или пережидание. И есть вероятность, неплохая вероятность, что сегодня важно сохраниться. Сегодня важно сохранить себя живыми и здоровыми. Мне кажется, что Дмитрий Дашкевич об этом сказал в одном из интервью, что... Ну, это, конечно, все, борьба, это, конечно, хорошо, но выходить в 42-м году на Гитлерштрассе в Минске и кричать «Живи Беларусь!» или наоборот что-нибудь такое, да, «За Сталина, за Родину!» это, это, наверное, неэффективно, опрометчиво, глупо со всех точек зрения. Это не имеет никаких позитивных результатов. И поэтому, возможно, бывают времена, когда нужно сберечь себя.
Артем, ну а как бы еще один аспект того же питания, ехать, не ехать?
Если вы можете делать их, и у вас получится делать то, что вы считаете важным из-за рубежа, как в моем случае, как в случае многих выехавших, не знаю, медийщиков, допустим, да, то обязательно ехать. Обязательно ехать, потому что КПД от нахождения в СИЗО явно будет меньше. Если вы политик, если вы хотите строить карьеру политическую в Беларуси, то я не рискну дать такой совет, потому что все мы понимаем, что из-за рубежа способность влиять, возможность влиять на ситуацию, она уменьшается довольно быстро. А как показывает опыт Бабарика, Колесниковой и некоторых других, об этом Рогор Остапеня говорил, что в заключении часто приобретается такой мифический политический образ, который, наверное, можно потом капитализировать. И поэтому, если вы политик, вы должны просто сами взвешивать, насколько вы готовы страдать за какие-то собственные перспективы. Поэтому, слово-таки, я уклоняюсь от ответа, да, подчеркнуто, но с моей точки зрения... Человеческая безопасность, возможно, здесь во мне говорит моя там еврейская половина, но человеческая безопасность, человеческая жизнь – это самое важное. И поэтому, если других сдерживающих факторов нет, то, конечно, ехать, конечно, спасаться, потому что, ну, даже базово, на таком каком-то очень бытовом уровне, семья важнее родины, например. Для меня, да, и я думаю, что это принцип, которым можно руководствоваться в жизни и не чувствовать себя непатриотом.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим месці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.